Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Несколько десятков человек стали жертвами теракта в торговом центре столицы Кении Найроби, чего добиваются боевики из Аш-Шабаб. Надежда Толоконникова объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в колонии, какими могут быть последствия. Партия Ангелы Меркель одержала уверенную победу на парламентских выборах в Германии. Почему канцлер столкнется с большими проблемами при формировании нового правительства страны? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Весь минувший день в столице Кении Найроби проходили боевые действия между террористами, захватившими заложников в торговом центре Вестгейт, и силами безопасности. Около 70 человек было убито, и около 170 получили ранения в результате теракта. Полтора десятка боевиков и неизвестное число заложников к вечеру понедельника по-прежнему находились внутри торгового центра. Движение Аш-Шабаб взяло на себя ответственность за этот теракт. Израильские эксперты по борьбе с терроризмом оказывают поддержку кенийскому спецназу. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Торговый центр «Уэстгейт» в Найроби был захвачен в субботу днем боевиками сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб», имеющей тесные связи с «Аль-Каидой». Это самый крупный теракт в Кении с 1998 года, когда при взрыве американского посольства в Найроби были убиты более 200 человек. По данным служб безопасности Кении, в нападении в Найроби участвовали иностранцы, возможно, и граждане западных стран, симпатизирующие радикальным исламистам. Главное требование Аш-Шабаб – вывод из Сомали 4000 кенийских военнослужащих, которые в течение последних двух лет успешно боролись с исламистами в рамках мандата Союза африканских государств. Это требование было категорически отвергнуто. Президент Кении Ухуру Кеньятта, у которого при теракте погиб племянник, заявил о решимости продолжать войну с террором в Сомали.
Террористическая группировка «Аш-Шабаб» через социальные сети взяла на себя ответственность за этот трусливый террористический акт. Однако расследование должно достоверно установить виновников этого ужаса, чтобы привлечь их к ответственности. Они не ускользнут от наказания за свои презренные бесчеловечные поступки.
Среди погибших в Найроби много иностранцев, граждане Великобритании, Франции, Нидерландов, Ганы, Китая и еще нескольких государств. Ранены по меньшей мере 5 американцев. На счету Аш-Шабаб уже есть несколько крупных терактов, в частности, двойной взрыв в Уганде в 2010 году во время телетрансляции финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда в Кампале погибли по меньшей мере 77 человек. Судьи Международного уголовного суда отложили на неделю заседание по делу вице-президента Кении Уильяма Рута, чтобы позволить ему вернуться на родину и участвовать в поиске выхода из кризисной ситуации с захватом заложников в Найроби. Председатель суда в Гааге в понедельник утром объявил, что Рута может вылететь в Кению. Рута предъявлены обвинения в преступлениях против человечности в связи с его ролью в волне насилия, охватившей Кению после президентских выборов в 2007 году. Аналогичные обвинения предъявлены и нынешнему главе кенийского государства. И Рута, и Кеньятта обвинения отвергают. Операция по освобождению заложников в Найроби была организована при поддержке израильских экспертов по борьбе с терроризмом, немедленно прибывших в Кению в соответствии с действующим соглашением о взаимопомощи. Профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин отмечает, что такое соглашение действует уже больше 10 лет.
В начале 2000-х был теракт в Момбасе, отеле, в котором находилось много израильтян, и совладельцами которого тоже были израильтяне. Был взрыв там, пострадало несколько наших граждан. Убитых, слава богу, не было, но были раненые. И в этот же момент была попытка с помощью противовоздушных ракет уничтожить самолет авиакомпании «Аркея», который совершал тогда рейс из Тель-Авива в Кению. И чудом, так сказать, самолет не пострадал. С этого момента было предпринято целый ряд шагов. И тогда, кстати говоря, ну это как бы между прочим, не связано прямо с событиями, которые мы обсуждаем, но между прочим, тогда была активизирована программа по оснащению гражданских самолетов противоракетными системами, что резко повысило, разумеется, безопасность воздушного транспорта в Израиле. Что же касается, собственно, Кении, вот именно с этого момента начинается довольно масштабное сотрудничество между правительствами Израиля и Кении, между спецслужбами двух стран, благодаря которым в распоряжение правительства Кении и соответствующих структур были переданы соответствующие технологии, информация, ну и опыт, который, к счастью или к сожалению, это как посмотреть на эту ситуацию, в Израиле во всем том, что касается борьбы с терроризмом и предотвращения террористических актов, чрезвычайно велик. Понятно, что сами израильтяне не участвуют в антитеррористической операции и не принимают участие в изолировании, ликвидации террористов, освобождении заложников. Хотя у Израиля есть опыт освобождения заложников в соседней стране, Уганде. Знаменитая операция, которая сегодня известна как «Йонатан», по освобождению заложников, захваченных палестинскими и немецкими ультралевыми террористами, она тогда закончилась большим успехом.
Профессор Ханин предполагает, что соглашение о борьбе с терроризмом Израиль заключил и с другими африканскими странами, однако это закрытая информация. По его мнению, израильское общественное мнение не смущает тот факт, что против государственных лидеров Кении выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности.
Одно дело имидж режима и то, чем он занимается внутри страны, это внутреннее дело Кении. Другое дело – это борьба с международным исламским терроризмом и исламистскими радикальными организациями. Тот факт, что не помочь структуре, режиму, правительству, который пытается остановить волну исламистского террора только потому, что этот режим выглядит несимпатично. Ну что ж, я думаю, что такой аргумент не нашел бы понимания ни в Израиле, ни на Западе в целом, ни у людей, которые понимают, чем заканчивается исламистский террор. Если, так сказать, поднимается его волна, то там уже весело не бывает никому. Ни правым, ни виноватым, ни демократам, ни авторитарным режимом, ни таким, ни сяким. Да?
Как подчеркивает профессор Ханин, Израиль стратегически заинтересован в достижении стабильности в регионе, известном под названием «Африканский рог».
Я думаю, что присутствие кенийских войск в Сомали является не причиной, а поводом. Террористическим сетям не нужна причина для того, чтобы совершать теракт там, где есть возможность. Есть некий повод, который позволит добавить дополнительных пиар-очков, то, что называется пропагандистских очков. Не думаю, что если бы кенийские войска не присутствовали, как эфиопские, например, не присутствовали в Сомали, то это бы остановило террористов. Вполне возможно, что это добавляет мотивацию, но отнюдь не является, как мы с вами говорим, первопричиной. Что же касается Израиля, то для нас упомянутые вами страны Сомали, Эритрея, Кения, Эфиопия, Уганда является тем, что называют в России ближнее зарубежье. То есть то, что происходит там, это примерно воспринимается так, что все россияне воспринимают то, что происходит на Южном Кавказе. Так что, естественно, в стороне быть таких событий мы не можем. Плюс к этому надо иметь в виду, что и для Черной Африки Израиль вдруг стал американской мечтой. Да? И вы, возможно, слышали о десятках тысяч так называемых беженцев в кавычках, то есть фактически тех, которые ищут экономические возможности в Израиле и используют правдами и неправдами все возможности для того, чтобы добраться до Израиля и устроиться здесь на работу. И нелегальный африканский иммигрант получает в Израиле в день больше, чем в Кении он получает за месяц. Так вот, стало быть, понятно, что среди людей, которые просто ищут кусок хлеба, в страну инфильтрируется, сейчас этот процесс остановлен, но не решен на 100%, так вот инфильтрируются и те, которые имеют совершенно другую цель, выполнить поручение той или иной террористической организации. Говорить о том, что это имеет сугубо абстрактный философский характер, не приходится.
В связи с терактом в Найроби многие средства массовой информации напоминают, что нынешний президент США Барак Обама имеет кенийские корни, предполагая при этом, что нападение на торговый центр Уэстгейт могло быть направлено и против политики США на Ближнем Востоке и в Африке. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 сентября. Участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова, осужденная на 2 года, сегодняшнего дня объявила бессрочную голодовку. Она жалуется на арабские условия содержания, на нарушение прав заключенных на производстве в колонии номер 14 в Мордовии, где отбывает наказание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Участница группы «Пусть орают» жалуется на арабские условия в колонии. Цитата. «Вся моя бригада в швейном цехе Бангладеше работает по 16-17 часов в день. Сон, в лучшем случае, 4 часа в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все воскресенья рабочие. Кроме этого, как сообщает Толоконникова, постоянно увеличиваются нормы выработки. Если раньше осужденным необходимо было шить 100 костюмов в день, то сейчас 150. По словам участницы Pussy Riot, нормы изменили без предупреждения, что является нарушением трудового кодекса. На промзоне царит угрожающая нервная атмосфера, пишет Надежда Толоконникова. Вечно невыспавшиеся и измученные бесконечной погоней за выполнением нечеловечески огромной нормы выработки зэчки готовы сорваться, орать в голос, драться из-за ничтожного повода. При этом, по словам Толоконниковой, администрация колонии препятствует тому, чтобы заключенные могли подать жалобы на подобные условия. Основная моя претензия к начальству – то, что они заставляют людей молчать, не гнушаясь самыми низкими и подлыми методами, пишет Надежда Толоконникова. Начальство чувствует себя безнаказанным и смело угнетает заключенных все больше и больше. Участница группы Pussy Riot считает, что ей стоило объявить голодовку раньше, однако она не хотела обострять конфликт с администрацией исправительного учреждения. После того, как в ее адрес поступили угрозы от заместителя начальника колонии, Толоконникова изменила решение. Вот что в интервью «Радио Свобода» пояснил супруг активистки Петр Верзилов.
Надежда вот на сегодняшний день поняла, что все средства для воздействия на колонию и на администрацию, чтобы изменить ситуацию, исчерпаны. И поскольку вот существует данная угроза убийством со стороны заместителя начальника колонии подполковника Куприянова и факт обращения Нади в Следственный комитет с просьбой расследовать данный инцидент, поэтому она поняла, что невозможно более изнутри пытаться менять ситуацию в колонии, и вот она решила, что появилась необходимость объявить голодовку. Угрозы Нади выражались в том, что заместитель начальника колонии подполковник Юрий Куприянов в разговоре с ней, в ответ на ее просьбу установить для женщин режим более мягкий, чем 16-часовой рабочий день, сказал, ну, за этим могут последовать события, после которых тебе не будет плохо, потому что на том свете плохо не бывает, цитата, да, и поскольку известно, что полковник Куприянов очень является лицом, контролирующим поведение осужденных в колонии, выражавшийся в том числе и в угрозе физической расправы по отношению к Наде. У Нади есть основания для того, чтобы воспринимать эту угрозу вполне серьезно, тем более, что и до, и после были разные комментарии со стороны близких администраций судебных, которые прямым текстом говорили, что у них теоретически есть санкции на разные насильственные действия к Наде, и за это им ничего не будет.
Каковы условия прекращения голодовки?
Требование Нади – это исправить ситуацию на швейном производстве, убрать 16-часовой рабочий день в колонии, отменить все эти гулаговские нормы, исправить бытовую ситуацию. И также Нади требует о переводе в другую колонию, поскольку она считает, что вследствие прозвучавших в этом лагере угроз, существовать в нем ей будет невозможно далее.
Но насколько можно судить, у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. Вот на ваш взгляд, насколько эта голодовка может серьезно повредить ее здоровью и насколько решительно она настроена?
Да, действительно, Нади проблемы с головными болями, которые в том числе выражаются в том, что нельзя долго ошить за швейной машинкой, что она пыталась на самом деле делать последние пару месяцев. Она очень жестко настроена, потому что она считает, что это единственный шанс реально исправить ситуацию в колонии и намерена бороться дальше, поэтому сложно сказать, чем это может кончиться.
Представители Федеральной службы исполнения наказаний факт голодовки подтвердили. В интервью агентству «Интерфакс» сотрудник пресс-службы сказал, что Надежда Толоконникова утром была на завтраке, позднее от нее поступило заявление о голодовке. Собеседник агентства также заявил, что супруг Толоконникова и Петр Верзилов и адвокат осужденный шантажировали замначальника колонии Юрия Куприянова. Они требовали перевести участницу Pussy Riot в другой отряд и трудоустроить ее в художественную мастерскую. В случае невыполнения этих условий защита Толокониковой, по словам представителя пресс-службы ФСИН, пригрозила отправить в Следственный комитет, Генпрокуратуру и средства массовой информации заявление о том, что Куприянов угрожает Толокониковой убийством. Председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Геннадий Морозов в интервью российским СМИ также опроверг сообщение об угрозах в адрес Толоконниковой. Он также не подтвердил информацию о тех условиях труда в колонии, которые описывает Толоконникова. Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова полагает, что к словам Надежды Толоконниковой необходимо прислушаться.
Я хорошо знаю условия в мордовских колониях, особенно в женских колониях, потому что я в течение 5 лет ездила несколько раз в год и посещала Зару Мурзалиеву, которая отбывала свой срок в ИК-13. Эта колония находится в том же поселке, что и ИК-14, где сидит сейчас Толоконник. Я хорошо знаю со слов Зары, со слов других заключенных, что женские мордовские мордовские колонии, это самые страшные колонии в России. Там заключенных бьют, там их унижают, заставляют их признавать свою вину, если речь идет о политических заключенных, таких как, какой была Зара Муртазалиева, Светлана Бухмина. И сейчас вот то, что пишет Надежда Толоконика о том, что как только она приехала в колонию, начальник сразу же ей сказал, что она должна признать свою вину. Там с такими заключенными работают. И все, что написала Надежда Толоконикова, я уверена, что все это правда.
Насколько эффективна голодовка как метод борьбы для заключенного?
Голодовки – это мера очень действенная, когда эти голодовки поддерживаются с воли, когда есть люди, журналисты, правозащитники, которые следят за той голодовкой, которую держат заключенные. Я считаю, что сейчас необходимо, чтобы ВК-14 немедленно поехали проверки и Следственного комитета, и проверки правозащитников, чтобы поговорили и с заключенными, и с самой Надеждой, и узнали, что же там на самом деле происходит. Только в таком случае, если будет гласность, если будет контроль со стороны общественности, гражданского общества, и правоохранительных органов, конечно, я имею в виду Следственный комитет, куда обратилась Толоконикова, только тогда ее голодовка достигнет своей цели. В Мордовии есть общественно-наблюдательная комиссия. Это абсолютно сервильная комиссия. Туда входят бывшие сотрудники тюремной системы, прокуратуры. Это люди, я с ними сталкивалась. Они абсолютно бессмысленные. Они полностью поддерживают все, что там делают тюремщики. Поэтому на них никакой надежды не должно быть. Я этого точно знаю. Поэтому нужно, чтобы поехали правозащитники из Москвы и комиссии аппарата уполномоченного по правам человека. Мордовия — это совсем недалеко. Думаю, что уже завтра, по крайней мере, там должны быть правозащитники.
Участницы группы «Пусси Райот» Надежда Толоконикова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года колонии по статье «Хулиганство» за исполненный в феврале 2012 года панк-молебен под названием «Богородица, Путина прогони». Екатерине Самуцевич позднее наказание было изменено на условное. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что результаты прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг стали серьезным аргументом в пользу единства Европейского Союза. Консервативная коалиция ХДС-ХСС, возглавляемая Меркель, получила 41,5% голосов избирателей. Меркель объявила, что уже начала обсуждать с главной оппозиционной силой, социал-демократами, возможность формирования правительственной коалиции. Прежний коалиционный партнер Меркель, Свободная демократическая партия, не набрала достаточного количества голосов для вхождения в парламент. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Но при этом успехи, которые практически все комментаторы относят, однако, больше за счет популярности населения самой Ангелы Меркель, нежели ее политики как таковой, произошло историческое первое с 1949 года непопадание в Бундестаг партии либералов, свободных демократов, представители которых в течение 4 последних лет были в коалиционном правительстве Меркель. Лидеры этой партии, члены правительства Райнер Брюдерле и Филипп Рёслер, уже заявили о своем предстоящем уходе в отставку с партийных постов. Еще один неожиданный и интересный результат выборов – это почти попадание в Бундестаг полгода назад образованной партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за выход страны из общеевропейской валюты и за возврат немецкой марки. Эта консервативная правая партия набрала почти 5% голосов избирателей, что показывает, что у противников европейской политики Меркель есть электорат, и что для проведения своей политики Меркель нуждается в более широкой поддержке общества. И социал-демократы, как и блок ХДС-ХСС, улучшили свой результат 4-летней давности, набрав почти 26% голосов. Многое говорит за то, что именно эта партия будет в ближайшие 4 года участвовать в управлении Германией вместе с Меркель, войдя в правительство большой коалиции социал-демократов и победивших консерваторов ХДС-ХСС во главе с канцлером. Выступая в штаб-квартире своей партии в Берлине перед своими сторонниками, которые скандировали восторженное ее имя по-английски «Энджи, Энджи», Ангела Меркель сказала: «Дорогие друзья, у нас есть все основания для радости по поводу прекрасного результата, и я хочу поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые выразили нам столь большое доверие. Я хочу сказать нашим избирателям, мы будем обходиться с вашим доверием, с большой ответственностью и заботой о ваших нуждах». Herzlichen Dank. Чисто теоретически возможен и вариант образования Ангелы Меркель правительства без необходимости поиска партии-партнера для коалиции. Но для этого ее блок должен достичь большинства в Бундестаге, а именно получить 304 мандата из 606. Не исключено, конечно, что по итогам выборов Ангела Меркель предложит коалицию «зеленым», которые показали один из худших результатов в истории партии, набрав 8,4% меньше, чем левая партия, с которой, правда, сотрудничать вообще никто не хочет. Но все же наиболее вероятна большая коалиция. На каких условиях предложит ее Меркель? Кандидат в канцлеры от социал-демократов Пьер Штайнбрюк, заранее отказавшийся работать в правительстве новой большой коалиции, сказал на традиционной встрече лидеров партии по итогам выборов об Ангеле Меркель и о возможном новом правительстве Германии. Она победитель на этих выборах, и я ее с этим поздравляю. Но если ее блок получит абсолютное большинство в Бундестаге, и она будет решать, как ей действовать на этой основе, создавать ли правительство силами ХДС-ХСС или искать партнеров, то тогда я буду советовать своей партии не участвовать в такой коалиции, а переходить в оппозицию и быть сильной оппозицией. Это заявление Штайнбрюка еще и намек на жалкую роль, которую играли в правительстве Меркель свободные демократы, которые были ею подмяты и не смогли выполнить свои предвыборные обещания, за что и были, можно сказать, наказаны избирателями. Думается, однако, что Ангела Меркель вряд ли решится на правительство только силами своего блока, даже если такая возможность появится, ибо в этом случае она может стать очень зависимой от сильного баварского лидера сестринской партии ХСС Хорста Зейхофера. Этого Меркель явно не хочет, к тому же с социал-демократами у нее действительно немало общего, и общий язык с ними она найдет. Канцлер, впрочем, и не особенно верит в возможность абсолютного большинства в Бундестаге. Если у нас не будет абсолютного большинства, а я исхожу из этого, то мы проведем переговоры с потенциальными партнерами и шаг за шагом договоримся. Ведущий послевыборного телевизионного ток-шоу, куда, кстати, не пригласили главного кандидата либералов Райнера Блюдерля, напомнил Меркель ее слова о том, что она в идеале хотела бы пробыть у власти 16 лет, как Гельмут Коль. На что Меркель ответила. Я нахожу, что мы сегодня получили от избирателей убедительный вотум доверия с мандатом активно формировать политику Германии. Я вижу перед собой следующие 4 года и чувствую себя вправе сказать вам, что нас ждет много вызовов как во внутренней политике, так и на общеевропейском и мировом уровне. И в связи с этим моя фантазия не простирается дальше 2017 года. Мне этого вполне достаточно, и нынешним вечером я не в состоянии загадывать еще дальше. Итак, Меркель победила. Но теперь начинается новый этап ее трудной жизни политика. Не случайно она публично поблагодарила за поддержку своего мужа. На личную жизнь времени у нее явно немного. Что же касается предстоящих 4 лет ее канцлерства и возможной коалиции, то несмотря на то, что немцам в целом живется неплохо, Меркель и сама не забудет, и социал-демократы не дадут ей забыть о насущных проблемах граждан страны, о растущем разрыве между бедными и богатыми, о грозящем крахе пенсионной системы, о разрастании сектора временного и низкооплачиваемого труда, не ведущего к обеспечению в старости, или о проблеме финансирования ухода за престарелыми, число которых в стране постоянно увеличивается, но следует все же сказать еще об одном важном побочном итоге выборов. Помимо проголосовавших за Меркель и ее блок, большинство немцев, голосовавших за другие представленные в Бундестаге партии, считает, что Меркель хорошо справляется со своими обязанностями руководителя страны. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Итоги парламентских выборов в Германии в интервью «Радио Свобода» комментирует директор Центра германских исследований Института Европы из Москвы Владислав Белов. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова обратилась к эксперту с вопросом о том, была ли победа партийного блока ХДС-ХСС ожидаемой.
Небольшая сенсация то, что ХДС-ХСС вышли за 40%, получили 41,5% голосов. И главное, что, наверное, Ангела Меркель пережила небольшой кошмар, когда ночью предсказывалось абсолютное большинство ее партии с перевесом в 2-3 места, что, конечно, бы было очень неудобно бы для нее с таким небольшим перевесом руководить страной, не имея абсолютной поддержки в парламенте. Но, тем не менее, Меркель, в первую очередь, как лидер в ХДС, партнер ХСС, наверное, во многом обеспечил эту победу. Не будем забывать, что ХСС, русская партия, также внесла свой существенный вклад, об этом мало говорят, но тем не менее, я думаю, что Зейхофер также заслуживает похвалы потому что без КСС ХДС бы не брала бы этих процентов.
Немцы голосовали за политику партии, которую возглавляет Ангела Меркель, или за саму Ангелу Меркель?
За лидера партии, за председателя, за Ангелу Меркель. Большинство немцев не читали программу. Многие принимали решение в самый последний момент. Примерно 30-35% избирателей, пришедшие на участки, голосовали именно по своему чутью, куда их рука будет направлена.
А чем так симпатична Ангела Меркель тем людям, которые за нее проголосовали?
Избиратели одобряют становление Меркель как политика с 2000 года, когда она совершенно неожиданно убрала с поста ХДС Гельмута Коля, то, как Меркель вела себя во время предвыборной борьбы со Шрёдером, большой коалиции, в этой коалиции. Женщина, политик, который не делает резких движений, все шаги взвешены, раскладывает проблемы на небольшие части и последовательно решает каждую из них, из этих проблем. И вчера, наблюдая ее в студии Берлина, где она встретилась с другими партиями, которые остались, или, скажем так, пока находятся в оппозиции, в партнерской организации, вот было видно, насколько она взвешена, насколько она грамотно реагировала на все вопросы, на все замечания. Наверное, это импонирует избирателям, если сравнить с импозантным, хотя и харизматичным Шрёдером в свое время, который всячески напирал, атаковал. Вот, наверное, взвешенность и, соответственно, прагматичность Меркель многим импонирует, и тем более, что за это время она стала, в общем-то, лидером европейского, может быть, даже и мирового масштаба.
В ходе предвыборной кампании, в ходе выборов обострились какие-то экономические и другие проблемы Германии, которые правящая партия будет вынуждена решать в следующие 4 года?
Нет, проблема не обострилась. Это тоже один из факторов, сыгравших на руку Ангелы Меркель. Достаточно хорошая экономическая ситуация с 2007 года, наблюдается постоянный экономический рост, хотя в последние годы он немножко снизился, но тем не менее рост. Минимальная безработица, высокий уровень удовлетворения гражданами Германии существующей ситуации. Но, тем не менее, контекст вопроса не импонирует, который вы задали, а именно многие проблемы Германии бывшей коалиции не были решены. Остаются домашние задания в области налоговой политики, пенсионной реформы, энергетической политики, реформы Бундесвера, могу список продолжить. Многие вопросы не решены, и поэтому, несмотря на вот эту удовлетворенность, политики прекрасно понимают, что одно дело патерналистски, по-лиски обещать избирателям все, что они хотят. Поэтому, наверное, программа ХДС-КСС была наиболее, на мой взгляд, популистски направлена на все свои общества. И, соответственно, за празднованием победы, естественно, скоро наступят суровые будни, начнутся они с поиска партнера по коалиции.
Итоги парламентских выборов в Германии комментировал директор Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 23 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Российские специалисты передают в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Джан Байес в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит о своей гражданской и творческой позициях. Вещание телеканала «Дождь» становится отчасти платным. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 23 сентября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Около 70 человек убиты, более 170 получили ранения в результате боевых действий между террористами, захватившими заложников в торговом центре в Найроби, и силами безопасности Кении. Участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова объявила бессрочную голодовку. Канцлер Германии Ангела Меркель, партия которой победила на выборах в немецкий парламент, объявила, что уже начала обсуждать с главной оппозиционной силой, социал-демократами, возможность формирования правительственной коалиции. задержан еще один подозреваемый в убийстве российского дипломата в Абхазии. Посол США в России Майк Макфол выразил сочувствие сотрудникам российского посольства в Дамаске, пострадавшим в результате попадания минометного снаряда на территорию дипломатического представительства. Суд в Египте запретил деятельность движения «Братья-мусульмане» и распорядился конфисковать его имущество. В Ереване суд приговорил бывшего кандидата в президенты Армении Вардана Сидракяна к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на соперника на выборах Паруэра Айрикяна. Высокопоставленный сотрудник Московской объединенной энергетической компании задержан по подозрению в вымогательстве взятки на сумму в 1 200 000 рублей. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 23 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день понедельник, 23 сентября. Российские специалисты передают в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Не исключено, что Россия в будущем получит контракт на строительство второй очереди атомной электростанции. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Почти 40 лет потребовалось Ирану, чтобы получить в свое распоряжение атомную электростанцию. Ее строительство началось еще в 1975 году специалистами немецкой компании «Сименс». Однако через 5 лет правительство Германии присоединилось к санкциям Соединенных Штатов против Ирана, и работы в Бушере были остановлены. Продолжили строительство АЭС уже российские специалисты в 1995 году. Причем, согласно условиям подписанного с Ираном контракта, это им пришлось делать не с нуля, а на базе оборудования, оставшегося после немцев. Несмотря на технологические и финансовые проблемы, к 2010 году стройка подошла к концу. В октябре началась загрузка ядерного топлива в реактор. А еще менее чем через год первый энергоблок Бушерской АЭС был подключен к национальной энергосистеме Ирана. Стоило ли России ввязываться в проект, к которому в мире до сих пор относится весьма неоднозначно, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук профессор Владимир Сажин.
Сейчас, конечно, по прошествии почти 20 лет можно говорить, что стоило ли Москве, России ввязываться в это очень сомнительное мероприятие или нет. Но вы знаете, надо вспомнить начало 90-х годов в России, когда полный развал, будем говорить, экономики. И самое главное, физики-ядерщики оставались без работы, атомная промышленность была без заказов, и на горизонте было самоуничтожение ядерной промышленности России. Поэтому я думаю, что, конечно, это был правильный вариант. В большой степени этот Бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
Несмотря на заявления представителей России и Международного агентства по атомной энергии, у международной общественности по-прежнему остаются сомнения в безопасности Бушерской АЭС, а также в мирном характере самой ядерной программы Ирана. Что вы можете об этом сказать?
Именно российские специалисты настаивали на скрупулезном варианте с точки зрения контроля над этим ядерным объектом, всех его составляющих. И я думаю, что степень безопасности там вполне соответствует мировым. Теперь, если говорить о ядерной безопасности в плане возможного использования для производства элементов к ядерному оружию, то здесь, конечно, совершенно все, как говорят, чисто. Во-первых, это легководный реактор, который не позволяет нарабатывать материалы для использования в военной сфере. Второе, по договору с Ираном Россия поставляет уже поставленное, соответственно, топливо, топливные элементы туда. И по завершению их работы отработанные топливные элементы возвращаются в Россию, где утилизируются. То есть Иран совершенно не имеет к ним непосредственного отношения, к ядерному материалу. И что может быть очень важно, МАГАТЭ осуществляет вместе с Россией полный контроль над ситуацией на этой станции.
Сейчас ходят разговоры о том, что Иран заинтересован в строительстве второго энергоблока Бушерской АЭС. Насколько, в принципе, реален такой проект? И может ли этот контракт получить Россия?
Конечно, в Иране дефицит электроэнергии, и ему эта электроэнергия нужна, это безусловно. Строительство еще одной атомной электростанции, точнее блока еще одного. Я, честно говоря, не слышал, что какие-то подвижки реальные в продвижении этого будущего проекта есть. Разговоры, да, журналисты, иногда политики, иранские прежде всего, заявляют, что вот есть такие идеи о строительстве второго блока в Бухаре. И это, значит, будет предоставлено России. Конечно, здесь для иранцев понятно, что им выгодно, что если бы Россия будет строить, во-первых, опыт строительства первого блока огромный, со всеми плюсами и минусами. Ну и второй, в мире не так много стран, которые могут производить атомные электростанции. И Россия как раз входит в этот перечень стран. Поэтому, конечно, иранцам это было бы выгодно, но я не знаю, насколько выгодно это будет России. Я напомню, что несколько лет назад руководство нашей атомной промышленности, в общем, сказало, что нет смысла строить в Иране еще одну станцию, еще один блок. Ну, конечно, с тех пор могло измениться многое.
Иначе говоря, строительство второго блока атомной электростанции Бушере – это не вопрос завтрашнего или даже послезавтрашнего дня.
Безусловно. Понимаете, я не знаю, конечно, о чем говорил президент Путин с президентом Рухани на встрече в рамках ШОС. Но, понимаете, до обсуждения и даже до официального документа, который называется меморандум, то есть соглашение о намерениях, до реального воплощения в проектировании и так далее – длительное время.
Профессор Владимир Сажин. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Прославленная американская певица Джоан Баэс, автор многочисленных антивоенных композиций в стиле фолк-рок и кантри, ставших гимнами движения протеста еще в конце 60-х годов, продолжает активную работу в основанном ей полтора десятка лет Международном комитете прав человека и активную общественную деятельность. Только что Баэс приняла участие в крупной международной конференции в Праге, «Форум-2000», где изложила свои взгляды на перспективы современных массовых общественных движений от антиглобалистов до представителей левых сил. Корреспонденты «Радио Свобода» Саламе Осатиани и Ханна Кавиани расспросили Джоан Баэс о ее творческой и общественной активности. Материал подготовил к эфиру обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Недавно мир отмечал 50-летие знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и «Марша на Вашингтон». Вы были непосредственным участником тех исторических событий, выступив со своими песнями. Как сегодня вы оцениваете правозащитное движение? Достигает ли оно тех целей, которых должно достичь, или впереди по-прежнему до долгий путь?
Думаю, и то, и другое. Знаете, каждому человеку всегда и везде предстоит долгий путь, коль скоро мир движется к хаосу. С другой стороны, теперь уже не просто вспомнить, как в начале этого пути темнокожий человек в Южных Штатах США, да и не только там, просто не мог войти в туалет для белых или в дверь ресторана и отеля. Те первые перемены уже начали забывать. Теперь же, хотя проблемы и остаются, очень многое изменилось. Например, у нас темнокожий президент. А тех, кто так недоволен успехами правозащитников, просто никто не слушает. И думаю, им остается разве что ворчать среди единомышленников. То есть изменилось очень многое. С другой стороны, есть дети, которые по пути в школы готовы стрелять друг в друга. Расизм все еще силен. Это не единственная проблема, но она велика.
Выходит, путь еще долг?
Коротких путей почти не бывает. Мой личный девиз – малые победы и крупные поражения. То есть, если вы принимаете крупные поражения, то каждая, даже малая ваша победа становится действительно значимой. Или же вы считаете ее таковой, а не сравниваете ее с чем-то гораздо большим, часто слишком большим и запутанным, да и жутким, чтобы вы действительно хотели бы с этим связываться. Молодые люди говорят, их что-то трогает. Судьба цыганских сирот, например, или что угодно еще. Но теперь не 60-е, и мы связаны совершенно иначе. Чувство единства. Впервые с начала 70-х я столкнулась с ним в случае Обамы. Я бы желала ему не становиться президентом, а возглавить иное движение. Вот где у него была бы власть, и ему не пришлось бы постоянно идти на компромиссы, в том числе с собой, как в овальном кабинете.
Перемены, которые произошли со времен марша на Вашингтон, очевидны. Тем не менее, когда люди вспоминают о 60-х годах, часто в ходу оказываются некие клише. Например, тогдашние хиппи постриглись и превратились в яппи. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Все мои знакомые, да тогда и вся страна разделилась так же. Были либо за войну во Вьетнаме, либо против. Для тех из нас, кто оказывался против, цель была ясна – находить все новые пути, как закончить эту войну. Для меня все это было чуть сложнее, ведь с 15 лет я стала активистом движения «За мир», то есть два пути. Один для людей, которые включались в политический процесс через войну во Вьетнаме. К тому времени, когда она завершилась, у них не было какой-либо платформы, политической или социальной, чтобы понять, чем им теперь заняться. Поэтому они и вернулись к тому, с чего начинали. У меня была эта платформа, хотя даже меня окончание войны как-то сбило с толку. Слишком надолго она затянулась, и нам самим, в общем-то, мало было чем гордиться. Ведь не Никсон же ее закончил, причиной стало нараставшее международное давление и все то, чем мы занимались постоянно, каждый день. Если бы не это, мы бы все по-разному реагировали. И думаю, люди просто вернулись бы к своим обычным делам, становясь более алчными, и не было бы того, что нас объединило. Воспроизвести атмосферу 60-х невозможно. По крайней мере, начинаешь задумываться, а не просто мечтаешь побывать в Вудстоке.
Видите ли вы некую связь между политическим движением 60-х и нынешним «Оккупай» с его антикорпоративным духом?
Когда «Оккупай» начиналось, у меня было сильное ощущение, что мы можем делать что-то вместе. На мой взгляд, даже при том, что оно проявляется до сих пор в разных регионах США и даже в других странах, это такой огромный пласт работы, а ставки в ней столь неочевидны. Без лидерства, которое они отрицают и которого, как я понимаю, они просто не хотят, да еще с агентами властей. Ведь США потратили кучу денег на то, чтобы внедрить в каждую маленькую группу людей, которые где-то собираются, своих платных агентов. Мы уже проходили это в 60-е.
Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны искусство и гражданская активность? Должны ли люди искусства затрагивать социальные и политические аспекты?
Могу сказать о своем собственном опыте связанности с заключенными, с участниками боевых действий. И я имела возможность говорить тогда, когда другие не могли. Именно это и делало мою жизнь яркой, насыщенной. То есть не существует самопожертвования. Я имею в виду, когда люди говорят: «О, ты так многим пожертвовала». Я ничем не жертвовала. Если бы я не могла делать того, что хотела делать, тогда это была бы жертва. Ведь никому не можете сказать: «Знаешь, ты обязан быть социально сознательным».
Для иранцев вы стали первым и одним из самых громких голосов в поддержку «Зеленого движения» в июне 2009 года, когда у себя на кухне записали песню «Мы переживем», частично на фарси. Это было потрясающее действие, и иранцы вдруг осознали, что мир слышит их. Как вы решили сделать ту запись?
Моя помощница сказала мне: «Ты знаешь», потому что я тогда пристально следила за происходящим и вдруг поняла, сколь велики возможности. Я ответила: «Хорошо, давай что-то сделаем». А она вдруг сказала: «Почему бы тебе не спеть об этом?» Она записала это на камеру мобильного телефона. Получилось естественно. А дальше мне нужен был кто-то, кто мог бы помочь со словами. Они были очень трудными.
Вы пели чудесно, и все слова на фарси произносили четко.
У меня хороший слух, и пока он есть, я буду работать на любом языке. В итоге это оказалось несложно. А она потом распространила запись, и она вдруг пошла.
Вас хорошо знали в странах советского блока. Западная рок-музыка была столь популярна, что президент Чехии сказал как-то: «Она дала толчок народным революциям, которые привели к падению железного занавеса и распаду СССР». Вы понимали тогда, каким влиянием эта музыка пользуется в той части мира?
Да, понимала. Не знала, правда, до какой степени. Но я осознавала эффект андерграунда в условиях репрессий где угодно в мире. Если у вас хватит отваги, вы будете распространять это нелегально. А начав работать с Amnesty International, я гораздо лучше узнала все страны, с которыми мне приходилось сотрудничать.
На Западе многие группы исполнителей левой ориентации с трудом определяли собственную позицию в отношении СССР. Для них это была другая часть мира, социалистическая и формально провозглашавшая приверженность равенству, а на деле политический режим жесткий и несправедливый. Вы стали исключением, заговорив о правах человека по эту сторону железного занавеса. Как это произошло?
Я не очень-то придерживалась левых взглядов. То есть, да, многое из того, что я делала, можно было к ним отнести. Но потом я начала поддерживать советскую правозащитницу Наталью Горбаневскую, так как для меня не важно было, по какую сторону занавеса это происходит. И абсолютно естественно, для меня стало оказание поддержки политзаключенным как в СССР, так и в России. Знаете, люди часто путаются в этом, потому что если ты левый, так левый, если правый, так правый. Но я уж точно не посередине, так как занимаюсь и тем, и другим, а это может сбивать людей с толку.
Как бы вы охарактеризовали изменение роли женщины в массовой культуре с 60-х годов? Особенно такой феномен, как появление женщин культовых поп-исполнителей, которые претендуют на то, что олицетворяют собой победу женщин в борьбе за социальное равноправие, но при этом феминистки их жестко критикуют за пропаганду культуры, основанной на эксплуатации женского тела.
На мой взгляд, они носятся с тем, что мифом отнюдь не является. Ничего плохого в этом нет. Другое дело, как ты сама себя представляешь. Премия Грэмми ничего общего с музыкой не имеет. Это шоу-бизнес, и в нем куча всего женского, но это уж точно не колыбель женского равноправия. Кроме того, роли женщин здесь весьма разнятся. Люди могут спросить, разве в шоу-бизнесе нет борьбы за равноправие? Только не для звезд. Для них вообще не имеет значения, какого ты пола, мужского, женского, промежуточного или обоих. То есть речь идет о женщинах, стремящихся получить работу, будь то звукозаписывающая компания или должность инженера. Им по-прежнему приходится бороться.
Американская певица Джоан Баэс в эксклюзивном интервью корреспондентам «Радио Свобода». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. С 23 сентября доступ к прямому эфиру телеканала «Дождь» в интернете станет платным. О причинах такого решения корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
С сегодняшнего дня прямое вещание на сайте телеканала «Дождь» и часть архивных материалов станут платными. Годовая подписка стоит 1000 рублей, суточная – 30 рублей. За доступ к некоторым материалам в архиве придется отдать те же 30 рублей. В минувший четверг на сайте телеканала был размещен первый материал, доступный только за деньги. Это был репортаж Андрея Лошака «Гордость и предубеждение». Сколько человек заплатили за его просмотр, на «Дожде» пока не говорят. Но инвестор телеканала Александр Винокуров утверждает, что все идет по плану. Судя по всему, есть две главные причины, побудившие «Дождь» перейти на частично платное вещание в сети. Во-первых, большая часть зрителей «Дождя» следят за его вещанием, приобретая канал как часть спутникового или кабельного пакета. Убедить операторов платить «Дождю» за контент канала, оставляя при этом бесплатный доступ к нему в интернете, довольно сложно. Вторая причина – необходимость увеличивать доходы. По данным журнала Forbes, ежемесячно канал тратит около 30 миллионов рублей, а зарабатывает только 24. Однако Александр Винокуров говорит о еще одной причине – идеологической.
Я просто считаю, что у качественных медиа нет другой альтернативы. Если это, опять же, частные коммерческие медиа, нет другой альтернативы, кроме как не возродить идею, точнее модель, когда именно потребитель контента платит за него. За последние несколько лет, даже десятков лет, все медиа настолько увлеклись рекламной моделью, что даже забыли, что, в общем-то, главным покупателем, главным потребителем того, что производят журналисты, являются не рекламодатели, а читатели, зрители, слушатели. И, на мой взгляд, в рекламной модели существует некий этический конфликт, который в конце концов становится конфликтом экономическим, да? Что в нашем случае это очень хорошо видно. Аудитория телеканала «Дождь» растет. Никто в России не растет такими темпами, как «Дождь». Она уже, если не очень большая, то довольно большая, да? И месячный охват достигает 10 миллионов человек, например. Но в силу формата необходимый объем денег для того, чтобы канал существовал и развивался, мы пока собрать рекламу не можем. И мы считаем, что абсолютно правильная и в перспективе для всех качественных медиа модель – это снова продавать свой продукт тем, ради кого, собственно, мы и работаем.
Конкретная стоимость подписки установлена пока без прицела добиться определенных финансовых показателей.
Исключительно интуитивные какие-то вещи. То есть мы максимально хотим быть доступными для широкого круга наших потенциальных зрителей и понимаем, что, например, для Москвы 1000 рублей – это совершенно небольшие деньги, а для регионов, где нас тоже очень много смотрят, они могут где-то оказаться и существенными. Но делать разницу не очень справедливо и правильно, и мы пытались выбрать какую-то простую цифру, которую легко говорить, которую легко объяснять, которую легко рассказывать и платить. 30 рублей – это некий аналог. Здесь мы смотрели на iTunes, тот магазин, который, на наш взгляд, наиболее успешен в продаже медийного контента, и видно, что и по собственному опыту, что зрители, да, у них на самом деле там слушатели, да, готовы платить примерно такую небольшую сумму за песню, за несколько песен, за альбом, за что-то еще.
У «Дождя» пока нет планов на выручку, зато есть планы на количество подписчиков.
Мы амбициозно ставим себе на следующий год получить 100 тысяч подписчиков. Количество программ, которые будут попадать в платный архив, будет сначала незначительным, мы будем двигаться здесь по чуть-чуть, по капельке.
Инвесторы «Дождя» считают, что голосование зрителей рублем поможет медиа-менеджерам принимать правильные решения.
Эта модель, на мой взгляд, может показать, какие программы, какие виды форматов наиболее востребованы зрителям, и подтвердить эту востребованность конкретным рублем. И, собственно, тогда руководство канала будет гораздо проще принимать решения по тому, каких ведущих приглашать, какие форматы развивать.
Но в то же время новая схема не повлияет на формат телеканала.
Здесь, знаете, как в медиа довольно сложное взаимодействие между, собственно, редакцией и потребителем. Да? Непонятно, кто заказывает музыку. Естественно, редакция пытается отгадать то, что конкретная аудитория, в которую редактор, собственно, целится, хочет получить. И наоборот, он, естественно, подстраивается, аудитория каким-то образом, то есть покупкой журнала или как конкретных копий журнала, либо просмотрами материалов на сайте, тоже подсказывает редакции, что вот этот материал оказался более интересным, этот менее интересным. Да, это же творческий процесс. Это редактор, это коллективный художник, на мой взгляд, в какой-то степени. Редакционная политика, политика редакции, поддержание формата гораздо важнее, чем какие-то случайные всплески по кликам одного материала или может быть, даже случайные всплески по покупкам одного материала. Я уверен, что редакция в том виде, в котором она есть, не пойдет на поводу у каких-то простых или там желтых, скажем, скандальных решений.
Остается выяснить, насколько привыкшие к халяве зрителя в действительности готовы голосовать рублем.
Какие-то друзья или близкие люди, которых, или там, не знаю, какие-то люди, может быть, менее знакомые в Фейсбуке, писали, что 1000 рублей за то, чтобы телеканал «Дождь» существовал, его можно было часто или время от времени смотреть, не такие большие деньги. И у нас уже есть, хотя мы еще вкладывали только один репортаж и предполагали, что отработать именно транзакционную модель, уже есть покупки годовых подписок.
Сергей Добрынин, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С началом в США очередного сезона по американскому футболу вновь активизировалась дискуссия о названии одной из самых старых и самых популярных команд Национальной футбольной лиги – Washington Redskins. Redskins по-английски означает «краснокожие», и некоторые американские индейцы считают название команды расистским и оскорбительным. Они требуют, чтобы команда сменила имя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В списке самых богатых и дорогих спортивных команд мира журнала Forbes клуб «Washington Redskins» стоит на 8-м месте. Журнал оценивает стоимость клуба в 1 600 000 000 долларов. Бордовые с золотом цвета команды и ее знаменитый логотип, изображенный в профиль индейский вождь, моментально узнаваемый в Соединенных Штатах. В самом Вашингтоне, избалованном наличием других профессиональных спортивных команд, Redskins вне конкуренции по популярности. Билеты на домашние матчи этой команды, а они проходят на 80-тысячном стадионе, достать практически невозможно. В дни матчей жизнь в городе замирает. Болельщики, разумеется, категорически против переименования команды. Для них это название является священным. Их, судя по опросам общественного мнения, поддерживает большинство американцев. По результатам проведенного недавно агентством Associated Press исследования, за сохранение нынешнего названия команды выступают почти 80% граждан. Владелец Redskins-миллиардер Дан Снайдер заявил, что команда никогда не изменит своего названия. Впрочем, сейчас у него есть заботы посерьезнее. Команда очень давно не выигрывала никаких титулов, а нынешний сезон начала с 3 поражений подряд.
Из Вашингтона корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский. Об истории клуба и о том, как он получил свое имя, «Радио Свобода» рассказывает историк команды, автор книг «Энциклопедия Redskins» и «Хранилище футбольных ценностей Redskins» Майк Ричман.
Эту команду в 1932 году создал человек по имени Джордж Престон Маршалл. Команда базировалась в Бостоне и свой первый сезон отыграла под названием «Брейвс» — «Отважные индейские воины», по аналогии с местной бейсбольной командой, на стадионе которой она выступала. Но уже через год команда переехала на другой стадион, и владелец переименовал ее в «Редскинс». Частично это решение он принял в честь тренера команды Уильяма Лоунстара Дитца, который по происхождению был индейцем из народа Сиу, хотя позднее историки этот факт оспаривали. Дитц пригласил в команду шестерых игроков из Канзаса, которые тоже были индейцами. Более того, в жилах звезды и, возможно, лучшего игрока за всю историю команды Сэмми Боу текла кровь индейца Чероки. Что касается логотипа команды, знаменитого индейского вождя, то он возник гораздо позднее, в 70-е годы, когда команда уже играла в Вашингтоне. Ее поклонником был влиятельный индейец из племени черноногих Уолтер Блэки Уэтсел, который долгое время являлся президентом Национального конгресса американских индейцев. Он-то и обратился к владельцам команды с предложением создать логотип с изображением вождя. Они согласились. Уэтсел показал им несколько фотографий индейцев, и на их основании художники создали логотип, который сегодня игроки команды носят на своих шлемах. Все это я говорю к тому, что аргументы, которые тех, кто считает название команды и ее логотип российскими, выглядят очень неубедительно. Ведь идея логотипа принадлежит индейцу, лидеру одной из самых влиятельных и мощных организаций коренных американских народов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, был спортивный историк Майк Ричман. В США возобновились дискуссии о названии футбольной команды «Вашингтон Редскинс». Вот так обстояли дела в понедельник, 23 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. До той поры программу будет вести мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с важными политическими и социальными темами вы сможете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.